Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В испанском городе Онда во время очередного традиционного забега с быками погиб один из участников. В неравной схватке с животным мужчина получил тяжелую травму головы и пробитую бедренную артерию. Практически в то же время на другом континенте пятеро жителей Панамы погибли, а еще семь получили ранения во время тематической вечеринки, посвященной популярному, но крайне жестокому сериалу «Игра в кальмара». Почему человека так и тянет на неоправданный риск, опасность для жизни воспринимается как вызов, который обязательно нужно принять, а собственные силы кратно переоцениваются? Узнаем клинического психолога, нейропсихолога Марины Гудзенко. Марина Игоревна, добрый день. Знаете, вот про некоторых людей говорят, что у них полностью отсутствует инстинкт самосохранения. Что это, откуда берется вот эта тяга искать себе приключения на все части тела?
Здесь прежде всего следует отделить патологию от каких-то нормативных рамок поведения, так скажем. Если мы говорим про патологию, то это вообще отдельная тема. А если мы говорим про относительно нормативное поведение, то здесь такому рискованному поведению есть две причины, вот такие большие, разделимых. Это нейрохимические причины, они основаны на работе нашего мозга, и психологические причины. Нейрохимические причины мозга, они основаны на том, что при определенных стрессовых условиях, ну, когда этот стресс не длится, когда он, знаете, такой короткий и очень будоражащий, у человека выделяется норадреналин, то есть нейромедиатор, который, по сути, участвует в работе симпатической нервной системы нашей, и он отвечает за возбуждение. То есть при выделении норадреналина мы становимся такими живенькими, взбудораженными, у нас сердце стучит быстрее, и у нас больше положительных эмоций, потому что мы, ну, знаете, как-то интерес просыпается, там, желание жить, то есть мы взбудораженные. И это приятное чувство, особенно если какое-то рискованное поведение заканчивается удачей. То есть это очень важно, чтобы это заканчивалось победой, тогда это еще и усиливается. И, соответственно, это закрепляется. А норадреналин, он резко влияет на выраженность эмоциональных компонентов поведения. Ну, то есть прежде всего позитивные эмоции в явно стрессовых условиях, и этому соответствуют такие понятия, как азарт, удовольствие от риска, радость победы. И в зависимости от индивидуальной организации мозга, значимость таких эмоций для человека может быть разной. Поэтому здесь есть риск зависимости, в том числе от компьютерных игр, где виртуальный монстр вроде как вот он ничего нам не причиняет, но вот его убивают, переходит на следующий уровень, и здесь вот закрепление именно на нейрохимии мозга основаны. Ну и, соответственно, всякие спортивные экстремальные виды спорта и разные другие способы получить вот эти вот яркие эмоции, да, там люди сейчас селфи делают на каких-то очень опасных конструкциях, да, там шатких, ну, прям с возможностью умереть явной, и вот, соответственно, получает вот такое вот нейрохимическое подкрепление. Но это все, что касается именно работы мозга. А есть психологические причины, ну, вот тут прям их несколько. Самая основная такая, по моим наблюдениям, сколько я работаю с людьми, соответственно, там и у них узнаю причины какого-то рискованного поведения, как-то стало в целом слишком комфортно и безопасно жить. Немножечко может парадоксально прозвучать, но с точки зрения именно как-то вот биологического вида у нас сейчас за нами никто не гоняется, ну, в плане хищников, да, там нам не нужно идти на войны, отбивать территорию, то есть у нас как-то вот таких вот глобальных проблем, они как-то сместились в другие зоны, и их стало объективно меньше. И поэтому люди, грубо говоря, скучают. Многие, особенно вот подростки, молодые люди, у которых особенно вот потребность в этих ярких эмоциях очень сильная, они скучают, присыщаются визуальным контекстом там, каких-то видео и стрелялок игр, это уже как-то, ну вот, человек этим присытился, уже не доставляет удовольствия. Поэтому они идут дальше на какие-то вообще опасные зоны, в опасные ситуации, чтобы испытать эти эмоции и получить эту стимуляцию. А в наше время еще нужна гиперстимуляция, потому что люди недовольствуются чем-то малым, так скажем, да, им нужно больше, 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 и иногда это приводит к тому, что человек вот, ему прям нужно вот много всего сразу, много этих стимулов, чтобы он почувствовал вот это удовольствие. Соответственно, это одна из причин.
Вы заметили, что есть нормативное поведение, а есть патологии. А где грань между ними?
Грань между ними — это уже выясняют врачи. Как клинический психолог, я, конечно, работаю с патологиями, это, ну, некое уже частое такое рискованное поведение, граничащее с какими-то, может, даже криминальными структурами или прям совсем серьезно опасными. Это скорее уже пограничное какое-то поведение, то есть когда человек действует на импульсе. Ближе к патологии — это когда прям совсем вот не продумываются последствия, о том, как это повлияет на окружающих, нету какой-то такой глубокой рефлексии или хотя бы поверхностной рефлексии о том, как мои действия вообще повлияют на меня, на моих близких, на людей вокруг, на мир. Вот этого вот соотношения и сопоставления нету. И человека вот у него импульс возник, он схватился за что-то, да, там, за предмет какой-то, там, за нож или за оружие, и пошло вот ведомое этим импульсом. Вот это уже, конечно, дальше от нормы и, соответственно, ближе к патологии. Но там тоже есть определенные стадии.
А часто вообще встречаются патологии или это все-таки больше исключение?
Вы знаете, тут, наверное, смотря кто где работает. Ну, я как клинический психолог патологию вижу каждый день. Соответственно, другие специалисты, не работающие в медицинских учреждениях, не сталкивающиеся с этим, они, может быть, эту патологию видят гораздо реже или выделяют гораздо реже, да, потому что все-таки к нам приходят люди уже с патологией. Поэтому концентрация патологии вокруг меня, она, конечно, очень высокая. Ну и не сказать, чтобы это, знаете, прям вот какой-то очень редкий случай. То есть, в принципе, есть люди с каким-то склоняющимся поведением, их концентрация в мире не маленькая.
Можно как-то с этим работать, бороться? Вот, например, меня понесло, я уже чувствую, что все море по колено, и сейчас я всем покажу, научу, как надо жить, веселиться, рисковать. Вот как я могу сама себя остановить и могу ли вообще?
Есть ситуации, в которых человек не может. Ну, например, когда идет дисбаланс как раз вот в нейрохимии мозга, да, когда это что-то работает не совсем так, как должно было бы работать. Какие-то структуры не вызрели, какие-то повредились. Там очень много разных причин. И человек просто не может сам себя оттормаживать. Ну, элементарно не выделяются те нейромедиаторы в голове, в нашем мозге, которые отвечают за торможение наших реакций. И просто нет возможности себя затормозить, подумать. Да, и человек несет, он уже себя не контролирует. Да, у нас есть, например, поведение аффектное, когда человек в ходе аффекта он может сделать что-то, о чем потом он будет жалеть, и может не вспомнить своих каких-то действий. Да, такое может быть. Но это вот как раз скорее уже каким-то патологическим или очень-очень таким экстремальным ситуациям.
И вот вы еще отметили, что вот в таком пограничном состоянии человек не продумывает свои действия наперед. Но тут я немножко, не знаю, не возражу, конечно, но часто у особенно молодого поколения отсутствует вот этот паттерн поведения, есть какая-то слепая вера, что вот со мной ничего плохого не случится. Когда вот те, кто, например, с теми же быками бегают на перегонки или занимаются экстремальными видами спорта, там, не знаю, по катакомбам лазят, они же не думают о том, что что-то может произойти, хотя в этот момент они вполне себе адекватны.
Если мы говорим про подростков, то там наша лобная доля, которая отвечает за прогнозирование результатов наперед, вообще, в принципе, последствий своих каких-то действий, они вот только начинают там как-то вызревать и взаимодействовать с другими отделами мозга. То есть они в стадии вызревания и формирования находятся в данный момент. Ну и, соответственно, чем старше человек, тем у него как-то уже лучше функционируют лобные доли, дай бог, если они там все нормально сформировались, и все в порядке. И тогда уже человек лучше контролирует свое поведение. А молодое поколение, подростки и молодежь прям такая, там вот еще мозг не совсем в ансамбле работает. То есть что-то может перевешивать. Например, вот эти вот импульсивные реакции, они могут просто перевешивать, потому что там вот уже сформировалось, да, это более как бы древние отделы мозга, они формируются быстрее намного, пока человек еще маленький. А вот какие-то уже более новые отделы мозга, кора, там, лобная доля, они формируются позже. И поэтому, соответственно, человек адекватен, но на импульсе может какие-то неприятные истории затянуть. И это то, что относится к работе мозга. Да? А еще здесь есть психологический некоторый момент, и мое наблюдение. Сейчас смерть из-за того, что ее много на экранах, и в играх, да, мы видим, что постоянно там кто-то умирает, кого-то убивают. Игры со смертью, они везде, и они в фильме. Человек не видит, возможно, каких-то реальных доказательств и смертей, и что вообще с человеком происходит после смерти. И поэтому для подростков, например, многих, смерть — это что-то, знаете, такое несерьезное, эфемерное. Да, вот что-то, что со мной не случится, это опасность. Потому что он как бы с ней сталкивался много раз в кино, фильмах, играх, и там это что-то другое. То есть там это какие-то другие эмоции, и вот что-то несерьезное, это там. Если, например, люди, те, которые сталкивались со смертью, ну, кто-то умер в семье, там, какой-то такой тяжелой смертью, они вот уже как-то более осознанно к этому подходят. То есть они уже понимают, как разрушается организм и как это влияет на окружающих, что может быть дальше. Здесь вот уже отношение может быть более аккуратное у более сознательных подростков, например, или молодежи.
А к какому возрасту уже должна сформироваться вот эта лобная часть?
Наш мозг, он работает в ансамбле. А вообще мозг формируется окончательно к 25 годам. То есть 18 — это вот почему у нас так юридически возраст совершеннолетия — это 18 лет. Да? Потому что мозг явно работает уже более в комплексе, чем 15, те же самые 16.
А вот такой азарт, самоуверенность, которая льется через край, он в той или иной мере свойственен всем? Или это как предрасположенность, например, генетического? Сейчас на нее все любят сваливать, от пьянства до измен. Или это детские травмы? Встречаются они, в общем-то, не так уж и часто, там, не знаю, одна из 100 тысяч? Ну или просто неумение оценивать риски, опять же?
Мы говорим про зависимости, это азарт, это алкогольные и прочие зависимости. Генетически наследуется определенное расщепление и переработка вот этих вот, например, алкоголя. То есть алкоголь на одного человека может повлиять как-то безболезненно там особо, а на другого человека может вот прям вот чуть-чуть и совсем плохо все. Это говорит о том, что как-то вот эти молекулы самого алкоголя, они как-то перерабатываются. Да? И бывает так, что организм отравляется слишком сильно. Влияние на мозг, реакция соответствующая очень сильно идет. Поэтому генетически у нас заложено очень много раз, например, синтез каких-то там белков, то есть переработка каких-то веществ, микроэлементов и прочего. И это опять зависит от пищевого поведения нашего, потому что очень многие микроэлементы поступают в наш организм через пищу. И от среды. То есть здесь нельзя сказать, что вот это отдельно, а это вот отдельно. То есть какую-то основную причину выделить невозможно, потому что это все в совокупности. Наш как бы мозг, да, человеческое существо, создание, оно не растет в изолированной среде. Поэтому там и влияние каких-то генов, да, определенных, опять же, на очень таких микроструктурах, там о том, на наличии там или отсутствии каких-то ферментов и прочего, на их дисбаланс генетическое может быть влияние, и на влияние среды. Соответственно, ребенок видит, что вот это вот поведение, оно в социуме считается значимым, важным. Ну, там вот классное, вот за это хвалят, вот это вот признают. Соответственно, он тянется к этому поведению больше, чтобы получать положительное подкрепление. И в среде в своей, вот в микросреде, в семье то же самое, там тоже как подкрепляются какие-то определенные вещи. И примерами, да, и том, как родители там что объясняют, за что они хвалят ребенка. Поэтому это все, конечно, совокупность. Так вот прям оторвать одно от другого невозможно.
То есть, возвращаясь к примеру с быками, условно, мой отец бегал, с ним все было в порядке, это поощряется обществом, сотни лет этим занимается, значит, со мной тоже все будет хорошо, я буду делать то же самое, и дети мои будут тоже бегать.
Если мы смотрим на быков, то здесь может пойти реакция в протест, например, если это такие молодые люди с протестным поведением, желающие доказать всем, что они смелые и классные, на родео, на этих очень много эмоций, кричат, поддерживают, эмоции просто зашкаливают очень сильно. И поэтому человек может пойти, чтобы там стимулироваться этими эмоциями, да, там как-то вот в этом эмоциональном потоке тоже почувствовать что-то, эйфорию какую-то. Он может пойти туда в протест родителям или в пример, допустим, что вот там вот папа говорит, что я там, не знаю, слабый, а я пойду и докажу, что я вот сильный, что я вот такой вот ловкий, быстрый, умелый. Пусть посмотрит. Ну, не папа, там, друг, девушка, неважно, кому-то доказать. Или пойти, потому что вот все пошли, потому что это как-то вот в среде, в моей группе референтной, людей, которые для меня значимы, семейные или там друзья, вот это ценится, это говорят о том, что о, это вот это было бы классно, значит, я пойду. То есть здесь вот психологические причины вот такие могут быть.
Спасибо большое. Напомню, мы беседовали с клиническим психологом, нейропсихологом Мариной Гуденко.
Интервью на радио «Спутник».